Добрый вечер. Сначала несколько слов о том, чем мы сегодня будем заниматься. Сегодня я надеюсь, и дальше тоже. Это книга Рамхаля, она называется «Датвунот Бет», или «Датвунот 2», или «Датвунот Халекшини». На самом деле, это не в полном смысле продолжение книги «Датвунот», которую вы знаете, которая переведена на русский язык с Божьей помощью, по которой мы уже наговорили много уроков, которые вот завершили недавно. Вот, она названа «Датвунот», не Рамхалем. Ее вообще нашли после смерти Рамхаля. И, скажем так, мнение исследователей, ученых, написана ли она рукой самого Рамхаля или кого-то из его учеников, они расходятся на эту тему. Вот. Но без всякого сомнения, это книга Рамхаля. Это без, в смысле, ну, даже если это написано не им самим, а кем-то из учеников, то есть это книга его школы, да, насколько это вообще как бы его школа существует. На мой взгляд, вот как читателя Рамхаля, скажем так, постоянного, это Рамхаль, да, потому что я не вижу никаких как бы вот отличий, которые, да. И эту книгу ее издали, в свое время напечатали, и назвали ее «Датвунот 2», вторая часть. Вот. Назвали ее «Датвунот», потому что она точно так же, как «Датвунот», построена в диалоге с «Эхель Венешома», разума и души. Только из-за этого. Вот. На самом деле она не является в полном смысле продолжением этой книги. Вот. Она может быть, ее можно назвать продолжением «Датвунот», ну, условно, как бы, в несколько ином плане. Дело в том, что книги Рамхаля, они все как бы об одном и том же, но они разнятся языком, который он использует. Вот Рамхаль вообще писал книги разными языками. То есть у него были книги, написанные на языке Зоара, книги, написанные на языке Аризаля, книги, написанные на его, на рамхалевском языке. Вот как «Датвунот», например, или «Месилат Ишарим», или «Дер Хашем». Такой язык скорее философский, а не язык каббалистической притчи, как писал Аризаль. Но есть много книг промежуточных, там, где он использует и как бы человеческий язык, то есть обычный понятийно-образный язык. И в той или иной степени он вводит терминологию языка Аризаля, то есть характерную для Аризаля. То есть, вот. И в «Датвунот», вот чем характерна «Датвунот», которую мы учили, что несмотря на то, что она целиком и полностью говорит о Кабале, в «Датвунот» Рамхаль ни разу не использует напрямую язык аллегории Аризаля или Зоара, только если где-то в каких-то цитатах. Вот «Датвунот» вторая часть, которая перед нами сейчас лежит, она принципиально от этого отличается, потому что здесь Рамхаль вводит уже язык Кабалы, язык Аризаля, и объясняет его. Здесь это, скажем так, это более прямое, более открытое объяснение каких-то каббалистических понятий. Хотя тема книги это не объяснение, а тема, ну вот сейчас увидите, точнее услышите. Вот. Амрани Шама, говорит душа, Киванша Атханатана Бора из Барахшмо Леангик Ли Леашир Дархи, Бемаша Ани Масегит Мирацану из Барахшмахали Едеха, Рацанили Шорми Атха, Шейлот Аль Иньянай. Значит, и вот, значит, начинается этот диалог таким образом. Говорит душа разуму, поскольку тебя дал Всевышний мне, чтобы управлять мною, направлять меня прямым путем, как бы сказать, посредством того, что я буду постигать от желания Всевышнего с твоей помощью, хочу я спросить тебя несколько, как бы задать несколько вопросов о том, ради чего я в этом мире существую. Вы смотрите, много раз возникал вопрос, при изучении книги Датвуну в разных местах, почему она, Датвуну та, которую мы уже закончили изучать, почему она вообще построена в диалоге разума и души? Вот эта книга, она начинается с ответа на этот вопрос. Душа прямо, ну как бы в этом условном диалоге разума и души, душа говорит разуму: «Тебя дал мне Всевышний для того, чтобы направлять меня». Вот. Хотя, как я уже говорил неоднократно, скажем так, тот аспект души, который называется, собственно, душа, нешама, о котором здесь сказано, он, скажем так, в иерархии Каббалы, он занимает место более высокое, чем то, которое занимает тот аспект души, который отвечает за разум, то есть то, что называется сехелем. Тем не менее, мы сталкиваемся с вот этим парадоксом, да, что сехель, в смысле разум человека, да, который ближе, скажем так, к его телесной составляющей, да, то есть он должен служить путеводителем, да, для души, для божественной души в этом мире. Так построена книга первая, Датвуно, там, где душа, если помните, она начинает с того, что есть вещи, она во все верит, душа божественная, она такая, вера – это ее как бы естественное, неотъемлемое свойство. Но есть вещи, в которые она верит и которые понимает, а есть вещи, которые она верит, несмотря на то, что они ее смущают. И разум должен с этим разобраться. То есть разум – это путеводитель души в том мире, в котором мы находимся. И, в принципе, по ходу мы увидим какие-то вещи, которые как бы помогут лучше понять вот это вот соотношение между разумом и душой. Но, может, еще... Так вот, говорит душа, хочу я задать тебе несколько вопросов по поводу моей роли в этой жизни. Амнам ешмины хисарон би, уминами вуха. Однако, говорит душа, есть во мне некий недостаток. Душа говорит, есть во мне некая путаница. Маши луи нихэни лирота маком шамимену раули ли атхиле шилята эле. То есть я не вижу вообще начала, с которого мне нужно было бы, ту точку, с которой мне нужно начинать задавать вопросы. Душа, то есть вот эта вот душа, которая здесь присутствует у нас в диалоге разума и души, она не знает, с чего начать. То есть она ощущает какой-то недостаток в этом мире, но она даже не знает, как задать вопрос для того, чтобы попытаться ответить, да, то есть как бы не ответить, а избавиться от этого недостатка и путаницы. Ну, по-простому я все-таки скажу сейчас несколько слов. Да. Вообще, так сказать, структурированность человеческого сознания, то, что мы имеем в разуме, да, образность нашего мышления, она проявляется по-настоящему, проявляется во всю мощь только из-за того, что душа соединяется с телом. Разум в этом смысле, он является мостом. Поясню. Есть всякого рода рассуждения о существовании разума человеческого отдельно от тела. Это холоймос, да? Сейчас по-русски как-нибудь скажу, да? Это беспочвенные фантазии. И об этом уже говорит не только Каббала. Я уже видел статьи серьезные, очень хорошие на эту тему. Потому что вся структура человеческого мышления, она определяется взаимодействием вот того, что мы называем человеческий разум, с телом. На самом деле все даже хуже, в смысле лучше. То есть они вообще неразрывные. Да. То есть как раз об этом дальше Рамхали будет говорить. Заповеди, устройство этого мира, устройство человеческого тела и устройство человеческого мышления, они созданы все по одному лекалу. По кабале, ну как бы, согласно кабале, то есть по правде говоря, то, что называется, да, значит, это вообще просто разные ипостаси, разные проявления, разные выражения одной и той же схемы. То, что называется в общем и целом цурат адам, образ человека. Образ человека существует в пространстве, образ человека существует во времени, образ человека существует в теле человека, образ человека существует в душе человека. Но, когда Рамхаль говорит в Даат Твунот о том, насколько душа отличается от тела, он говорит о том, что душа сама по себе не имеет никакого образа. Как говорят мудрецы, душа человека – часть самого Всевышнего сверху. Сверху, то есть это значит, что корень души, вообще по сути ее, корень, он находится намного выше вообще, так сказать, самого понятия образа. Тем более такого структурированного, четкого, ясного образа, который имеет физическое тело вот здесь, вот в физическом мире. И в этом смысле разум – это есть средний уровень, который должен быть мостом, да, между божественной душой, способной к божественному знанию, и структурированным разумом, который может анализировать образы, да, и мыслить логически. Понятно? То есть как бы с этой точки зрения, в этом смысле, с точки зрения происходящего в земном мире, душа, она здесь чужая. Что Рамхаль, как бы, не однажды, да, вслед за мудрецами подчеркивал разными видами. Да? Душа, вот, как мы ее можем себе представить, в том смысле, что мы ее никак не можем себе представить, она в этом мире чужая. Да? Она как бы сама по себе вне структурированности этого мира и вне ее логики. Но есть связь, есть мост между человеческим разумом, способным мыслить, и божественной душой, который позволяет, скажем так, посредством вхождения тела, нахождения в этом мире, пользуясь инструментами разума, душа как бы познает саму себя, что есть в ней самой. Все вот об этом как бы мы... Да.
Мы можем сказать, что Сехер,
да,
это Урхазер, по сути дела, и разум. То есть это та мера,
это каббалистический вопрос.
Мы учим.
Хороший вопрос, и я не...
Просто первый, извините, первый вот... Начало самое, то, что вы считали, фактически она просто переводит на другой язык, мне кажется, душа. То есть ты мне даешь направление, то вот как я шар это даешь. Ну, если... Давайте отложим.
Это хороший вопрос. И я думаю, что вы правы. Я просто не хочу как бы формулировать. Что?
Хорошо,
а, мудрецы.
А, в смысле...
А, не то. Это... Сейчас, ребят, давайте это... Разный уровень, как бы, да, вот. Я вам скажу, правильно, я недавно говорил, я уже не помню, какой был урок, о чем там было, да, но я как бы вводил вот это понятие, да, отражение. То есть очень важный момент, так сказать, очень важный процесс, да, взаимодействия души с этим миром, человека с этим миром вообще, это отражение происходящего. И есть место, где Рамхаль объясняет познание человеком окружающего мира, да, как поиск, да, в этом мире того, что является отражением находящегося в человеческой душе. Но душа, познающая душа, она узнает это отражение только тогда, когда получает его извне.
То есть она собирает амальгаму, чтобы потом не отразить?
Нет, не так. То есть есть место, где Рамхаль объясняет, как работает человеческое зрение. То есть человек Есть оптический инструмент, раз уж мы живем в физическом мире, есть оптическая система, которая снимает какой-то образ, который проходит через мозг, да? Вот. А душа, она узнает этот образ, найдя его в себе. Его не было, и тут она его узнала, как будто бы вспоминает его. Это вот момент познания. Ну, ты сказал всякие слова.
Но это же аллегория, правильно? То есть мозг – это аллегория, зрение – это аллегория, правильно?
Топ, идем дальше. Алькен и вакеш мемха шити садер либо решана, седер хакира, шираулю легко роляй. То есть говорит душа, я же, говорит, даже не знаю, с чего начать. Поэтому ты мне сначала, говорит она, раз, ты мне сначала дай порядок, как вообще, как бы, да? Как исследовать, с чего начинать. Вот. Дай мне порядок. Умара Сехель говорит разум. Кенгу вады, шахисарон едията одам молитлю мавуха азот. Это, конечно, без всякого сомнения, что недостаток знаний у человека порождает в нем мевуха, путаницу. Я вам сейчас скажу, где это слово употребляется. Знаменитая книга Рамбама называется «Маре Невухим». Кто такой Навух? Кто такой Навух? Навух – это тот, который находится бы мевуха, чтобы вы поняли, о чем речь. Да? То есть мевуха – это такое место, в которое человек находится навух. Значит, невухим переводят растерянные, заблудшие, что-то в этом духе. Да? Мавух – это путаница, то есть такое место, в котором нет порядка. То есть полное отсутствие порядка. То есть навох, то есть человек, находящийся в мевуха, это фактически человек, находящийся в прострации, да? Который не знает, какой рукой и куда двигать, да? Куда ногами шевелить. Да?
Сказать, то есть мы его полное... корректно перевели для ищущих точку опоры.
Да, так вот, кену вады, шейхесарон едия, а адам молитлам и вказот, то есть человек, который не знает достаточно, не знает каких-то элементарных вещей, которые ему необходимы для того, чтобы хотя бы начать как-то ориентироваться в этом мире, он находится в состоянии полной растерянности. Он не знает даже, с чего начать. Шилоэда алимцу адырых лавогу аля авана, то есть он не может даже найти пути, клубка, нити рядны, чтобы начать раскручивать это к чему-то приходить. Да? Не знается, какой конец потянуть. Векена мархахам. И так сказал мудрец, в смысле, царь Шломо. Значит, цитата будет сейчас из книги Коэли. Амалек сели им тиягейна, а шерлу иду лалех это ляир. Сейчас переведу этот стих. Он говорит так, что труд дураков, он мучает их, утомляет. Потому что они не знают, как выйти в городу. Понятно, что разум человека, душа человека, то есть человек, он ищет в этом мире порядок. И не только в физическом смысле, чтобы упорядочить пространство около себя. То есть он ищет в этом мире смысл, связь между вещами. То есть для того, чтобы увидеть как бы взаимосвязь разных событий, которые с ним происходят. И когда разум находит возможность, да, раскрывать связь между событиями, он получает от этого удовольствие, ибо такова его роль. А вот когда он не знает, с чего начать, то с одной стороны испытывает мучение, пытается что-то как бы найти, нащупать, но это ни к чему не приводит. Об этом и говорит Коэль. Амалек селим тиагейна, то есть труд дураков, он только мучает их, потому что они не знают дорогу в город. Город — это машаль, это аллегория. Да? Город ну, скажем так, в еврейской географии, в Мишли, значит, в Мишли, в притчах царя Соломона, а притча это вообще, это же притча, да? Поскольку вся Тора, да? Значит, тем глубже, тем больше притча, да? То есть для того, чтобы понимать Тору, нужно понимать язык притчи. И Шломо а-Мелех, царь Соломон, он написал целую книгу «Притчи». И в этом смысле она является ключом к пониманию того, что такое притча и как она работает. И там у него, значит, и там у него есть стих, в котором упоминается город, врата города, улицы города, в смысле, как подол такой, да, посад. Вы понимаете, о чем я говорю? Квартал ремесленников за крепостной стеной. И потом дальше чисто поле, лес и так далее. И там Виленский Гон объясняет, что весь мир в целом, он делится на четыре уровня. Есть город, то есть это место полного порядка и управления, там, где сидит правительство. Да? Значит, есть ремесленный квартал вокруг стен города, там, где происходит жизнь, работа.
Купи, продай.
Купи, да? Там, где происходит жизнь, да. Теперь мудрецы, как это, ведь как мы видим в Торе, да, и как это часто упоминается в притчах, они сидят во вратах города. То есть между тем местом, где находится управление, откуда оно исходит, и улицами, на которых происходит жизнь. Да? Вот. Во вратах они сидят. А дальше, так сказать, уже совсем дикое место. Да? Дальше уже совсем дикое место.
А это в камне, да?
Миш, я тебя прошу, ну, я не могу отслеживать все ассоциации, да, которые возникают.
Нет, я просто присутствую.
Да нет. Так, я даже не понял твой вопрос. Это комментарий Агрона Мишли. Просто комментарий Агрона Мишли. Угу. Вот. Да, так вот. Так город, да? Дурак не знает пути в город, да? То есть он не может найти путь, мысленный путь, в то место, где и объясняется все происходящее в мире, то есть откуда исходит управление. И поэтому весь его труд, чем бы он ни занимался, на улицах торгует, ремеслом занимается или пытается понять вообще, что тут происходит, он никогда ни к чему не приведет. Он просто его замучает, не более того. Киамаль, Амиагейта... Амаля Мейга Уахисарон и Диата Драхи. То есть почему, говорит Рамхаль, труд, который вызывает утомление, это труд, когда человек не знает путей. В смысле, когда человек пытается размышлять и понять что-то в этом мире, но не имеет методики, да, назовем это так, да, правильной методики для того, чтобы понимать и разбираться с этим событиями, то он его утомляет. Шебуаврами ядам совев, совев вейнахат. Потому что из-за этого, из-за незнания методики, человек крутится, крутится, и нет ему покоя. Кимишу едея драхим шеля хохма, орех адерех лоиелю леторах. Ведь тот, кто знает пути мудрости, то ему длинная дорога никогда не будет тяжелой, никогда не будет в труд. Яенко лепсияшу асе умарвехи души дия. Ведь с каждым шагом, который он совершает на этой своей дороге, на своем пути, он приобретает, он знает что-то новое. А нет большей радости даже в этом мире, чем узнать что-то новое, в смысле сложить кусочки пазла, да? И вдруг, так сказать, и все выглядит по-новому. Вегу, анахата гадолилов. Ну да, Рамхаль так и говорит. А это самая большая радость, это же великое дело. Когда вдруг понял, связал между собой какие-то вещи, которые до этого казались несвязанными. Это прекрасно. Везе царих шетиди. Кимахшавот эль келис барах и мамукот меот. Однако вот что тебе следует знать, что замыслы Всевышнего, они очень глубоки. Шиу ахинам льет медгалгалим, бегалгалим, рахуким, вынизгавим. И он, устроил этот мир таким образом, что осуществляются замыслы Всевышнего, ну, как бы далекими от этих замыслов путями. В смысле, механизм совершения событий, он находится, ну, в смысле, как бы, подобие, что ли, очень далек.
У меня прямой связи отрезан.
На первый взгляд, да. То есть связь между замыслом и событиями в этом мире не прослеживается. То есть как будто бы есть завеса. Все выглядит совершенно не так, как оно на самом деле. Все совершенно не так. Напомню просто красивую аллегорию про Исхак Зильбер, про Йосефа и братьев. Вы помните? Йосеф запутал братьев совершенно. То он их допрашивает, то он их привечает, то дарит им подарки, то наводит на них напраслину. С точки зрения нормального человека, с точки зрения братьев, он ведет себя абсолютно неадекватно, нелогично. И в этом нет никакого смысла. То есть Йосеф сокрыл свой замысел за очень сложной комбинацией, из которой замысел узреть было невозможно. И даже братья его поняли только тогда, когда он им сказал: «Я Йосеф». Мидраш говорит, Рав Ицхак говорил, что в этот момент они поняли все, всю логику событий. Я до сих пор не понял. Ну, то есть, зачем было все, как бы, так сложно закручивать? Но они тогда поняли все. Как Рав Ицхак говорил, так будет в конце времен. Откроется Всевышний и скажет: «Я Всевышний». Вот как Йосеф сказал: «Я Йосеф». И тогда все станет ясно. Но ясно в каком смысле? Да? Что в конце времен с Божьей помощью придет Машиах. Дай нам Бог дожить до этого, спадет завеса, и связь между замыслом Всевышнего и его реализацией, а она станет понятной. Сейчас она сокрыта полностью. Чтобы не вдаваться как бы в долгие объяснения, просто скажу простую вещь. Мы знаем, мы обязаны верить, и некоторые даже знают наверняка, ну, во всяком случае, с точки зрения логики, что Всевышний сотворил этот мир принести человеку добро. Да? Но мы никак не можем понять, да, какая связь между происходящим в мире и тем, что Всевышний хочет принести добро лично мне, всем нам, всему человечеству, да, не видим. Да? Мы читаем, привыкли уже читать, не задумываемся. Всевышний добро несет там. В Сидуре, в молитвеннике мы говорим, что ты, Всевышний, управляешь всем, так сказали мудрецы. То есть мы как бы, да, что ты нам добро, ведешь нас к избавлению. Но как это происходит? Какая связь? Каким образом события, которые с нами происходят, они делают нас лучше, приносят нам добро и ведут к избавлению, мы не можем этого понять.
Мы изучаем как бы в условиях саспенса, да, содержанного ожидания.
Ну да. Можно и так сказать. Да, так вот это то, что имеет в виду Рамхаль, когда говорит, что замысел Всевышнего очень глубок. Глубок в смысле далек от поверхности. Более того, вот я еще вам расскажу, то есть важно тоже понимать. Рав Моше Шапира, да, продлит Всевышний его годы, он объяснил место в Геморе, которое на первый взгляд не имеет, место в Талмуде, которое на первый взгляд к нашей теме не имеет отношения. Есть такая агада, ну как бы сказка, притча в Талмуде, да, про то, как Всевышний решил наказать еврейский народ. Но перед тем, как наказать еврейский народ, он решил посоветоваться с праотцами, да, и, значит, обратился сначала к Аврааму. Авраам сказал: ну что, ну раз согрешили, делать нечего, надо наказывать. Вот. Обратился к Яакову. Яаков: ну раз согрешили, надо наказывать. Сначала к Аврааму, потом к Яакову. Потом он обратился к Ицхаку. Ицхак сумел, так сказать, защитить еврейский народ от наказания. Это отдельная история. Да? Но перед тем, как обратиться к Ицхаку, Значит, Авраам, Всевышний говорит, такая, ну, так, как бы говорит, Гемора так говорит, «Эн ле саба тайма, эн ле дардеке эца». Значит, сейчас я переведу это на русский язык. «Эн ле саба тайма» — это дедушка, это имеется в виду Авраам, как бы в конкретном случае. Дедушка, он не понимает связи между вещами. Ну, типа, ну, как бы в простом смысле, у дедушки уже Альцгеймер, да, так сказать, вот. Дардеке – это ребенок, в смысле, в данном случае внук, да, вы же понимаете, что среди праотцов Авраам, Исхак и Яков, Яков он младший. Энне дардеке эца. Значит, а у ребенка, у него как бы, ну что, что с него взять, что с ним можно, о чем можно разговаривать. Вот. Эца нет, эца – это, в принципе, по-простому совет, да. Вот Брита Муацот – это вот страна советов, ну, точнее, союз этих самых советов, да, Муаца, есть такое понятие, Муаца, это где сидят и советуются, да, такое, так сказать, наследие Израиля современного от советского прошлого, да, там везде советы, да, вот, все советы дают, ну, как говорится, причем не всегда бесплатные, да, то есть Эца – это совет, хотя, вот. Вот. Хотя, на самом деле, когда мудрецы употребляют это понятие «эца», они имеют в виду нечто, что, нечто более глубокое. Да? Вот, так вот, Рав Мойши, он это объяснил так. Это не просто как бы, вот такая ругань в адрес праотцов, да, самого старшего и самого младшего, а это некое объяснение структуры, мышление человека на разных этапах его развития. Энде саба тайма. Да? Значит, у дедушки не спрашивай логики, не спрашивай у него связи между вещами. Да? Он уже слишком стар для этого. Это дело молодых. Да? Понимать, как бы, да? Учить математику, физику, выучивать там книги, находить всякого рода, так сказать, объяснения, связывать, да? Но с другой стороны, «эйн ле дардеке эца», ну не спрашивай у молодого совета, да? Он может разложить тебе все по полочкам, да? Все логично, все правильно, но совета у него не спрашивают, потому что совет выходит из глубины, которая на самом деле непостижима. То есть, вот эта гемора, как бы, кроме того, так сказать, что она рассказывает о роли праотцов спасения еврейского народа, она еще и говорит кое-что, так сказать, о структуре этого мира и как правильно должно работать человеческое мышление. То есть, одной только логикой, одними только рассуждениями этот мир не понять. Если человек будет опираться исключительно на логику, да, то это заведет его в никуда. Для того, чтобы знать, как вести себя, как бы жить в этом мире, нужно иметь представление, которое трудно описать логически или даже невозможно. Да? Но это как бы... То есть нужно соприкоснуться с замыслом Всевышнего для того, чтобы можно было дать совет и понимать, что здесь вообще что-то такое происходит. И по ходу, как бы, мы видим, что связи, прямой логической связи между замыслом Всевышнего и тем, как он реализуется, в этом мире не существует. Понятно? То есть нет никакой возможности построить суперкомпьютер, который бы проанализировал все события и свел их к какому-то понятному результату. Нет. То есть тем более человек не может. Это вот, вот это вот Рамхаль говорит, что замысел Всевышнего глубок. Глубок, в смысле, он очень далек. Да? То есть то, что находится в замысле, очень далеко от того, как этот замысел реализуется у нас на глазах. Об этом речь. Так что Всевышний как бы приготовил такую систему, да, что его замысел в этом мире реализуется путями далекими и скрытыми. В смысле, настолько сложными, что понять, как одно из другого возникает, не представляется возможным. Има я дам масик ладата макшава пнемита шерехинатам, а йокулам ешарим лифанофом, аним лос алёк. С другой стороны, если бы человек только постиг внутренний замысел, который лежит за всеми этими событиями, то тогда бы он понял, что все пути реализации этого замысла, они все прямые. Все прямо. То, чего мы не видим в этом мире ни в коем случае. Здесь нет прямых путей. Все крутится, все вращается, возвращается на круги своя, повторяется. Помните, с этого же Каэлит начинается, да? Все крутится, вертится, повторяется, все одно и то же, да? То есть, как бы мы видим постоянный круговорот, да? Рамхаль это называет, Масибот Гдалот, большие перевороты, коловращения, сложности, да? Это все кажется нам, даже если нам кажется, что мы видим в этом какую-то логику, или даже нас научили, и мы видим в этом какую-то логику, значит, все равно, ну уж никак мы не видим происходящее в этом мире прямыми путями. Хотя Тора постоянно говорит устами Моше и пророков, что прямые пути Всевышнего. Все прямо, как железная дорога, да, вот по рельсам. Но мы этого не видим. Когда мы это увидим, то мы поймем, что никаких круговоротов не было.
Криво наше видение.
Ваяэн инэйна масиката инэгу инэйна роэким адварим алхим анавы ана. А пока человек, это там, где мы находимся, пока человек не постигает настоящей связи между замыслом и его реализацией, да, то, что мы видим в этом мире, мы видим вещи, которые идут туда, сюда, в разнобой, да, одно, другое. Кейлу эйн бейненим кешер, то есть происходят события, которые не связаны между собой. Да? И таким образом человек, он смущен, запутан. То, что происходит в мире, это сбивает его с толку. Сбивает его с толку. Мебил тераот шамседер рош высов клаль. То есть человек не видит в этом мире никакого порядка, начала, конца, вот, с чего начинается, к чему ведет. Вейна едей, мэйн ядхиль дахпор. И он даже не знает, с какого, как, откуда начинать. Ракатойра ашер ханан лену ашем, и нехим мамаш даркой метит. И только Тора в этом мире, который нас облагодетельствовал Всевышний, который он нам подарил, только она на самом деле является истинным путем Всевышнего. Шиба барайта уламо, Торой он сотворил этот мир, и Торой же он ей управляет. То есть что говорит Рамхаль? То есть очень важный момент, да? То есть кроме замысла Всевышнего, и кроме его реализации в этом мире, есть еще Тора, дарованная нам, которую, вот, как и говорит Всевышний, как и говорит Рамхаль, которую Всевышний нас облагодетельствовал. И в Торе находится ключ к пониманию, да, настоящего порядка того, что в этом мире происходит, каков замысел Всевышнего и какова связь между этим замыслом и происходящим в мире. Тора, которая изучается по уровням, да, есть сот, который говорит о самом сокровенном замысле, да? Драш, который говорит о том, как бы, как человеку, что должен делать в этом мире человек, заповеди конкретно, да, которых нужно управлять. И в принципе уровни понимания Торы в этом смысле, они же являются и для человека лестницей, да, которая может помочь ему понять, разобраться, настолько, насколько это можно разобраться до прихода Машеха, как связан замысел Всевышнего, который декларирован, о котором мы в Торе знаем. Мы бы, не будь Тора, мы бы даже не знали, что Всевышний сотворил этот мир, чтобы принести добро. Откуда бы мы это узнали? Кому бы это в голову пришло? Мы знаем об этом только из-за того, что нас Авраам открыл, а Тора нас этому научила. После того, как Тора нас этому научила, как я услышал это от своих учителей, прочитал в книжках, теперь, конечно, теперь я прям как Авраам Авину, я скажу, ну кто бы, ну как можно сомневаться, что Всевышний сотворил этот мир для добра? Потому что аргументации написано много. Но без того, чтобы открыл это Авраам в свое время, и без того, чтобы нам было даровано Синайское откровение, я бы никогда до этого не понял бы этого, да, будь это даже написано. Да? Но это написано, и Синайское откровение произошло. И, по крайней мере, как бы какие-то исходные моменты в том, что Всевышний сотворил этот мир и сотворил его, чтобы нести добро, они уже более-менее понятны. Но связь между этим и тем, что происходит на самом деле, она, конечно, очень далека.
Аврааму это открылось?
Да вчера только об этом говорил.
Да.
Да. То убану халласик машелонасик зулата. То есть и благодаря Торе мы можем постичь то, чего невозможно постичь без нее. Умепны из гулата зот некрет торат имет. Именно из-за этого, вот из-за того, что есть у свойства, есть у Торы такое свойство, называется она Тора истинная. Торат имет, Тора истинная. Веги нитналы Исраэль левадам, и она дана исключительно Израилю, сказано о которых куло зера эмит, что все они семя истинное, в смысле потомки истины. Вегу аэмет че эйн бо шекер клай, и это эмет, в смысле это истина, в которой нет ни капли лжи. Есть всякого рода теории, да? И сегодня в мире не так уж трудно обнаружить как бы теорию или объяснение каких-то вещей, которые, на мой взгляд, по крайней мере, как я понимаю, они очень близки к тому, что вот о чем писал Рамхаль. Вот. Буквально недавно видел статью там одного философа, который, как бы, анализируя развитие еврейской мысли, скажем так, начиная с Рамбама до наших дней, да, он как бы указывает на некие тенденции, с которыми я абсолютно согласен. Во всяком случае, так они выглядят внешне. Да? Но нельзя ведь от этого сказать, что то, что он написал, это все истина целиком и полностью. Кто-то увидит в этом рациональное зерно, кто-то не увидит. Кто-то пропустит рациональное зерно и схватит наоборот там чушь, о которой сказано. Да? Вот. Это вот отличие как бы человеческих рассуждений, пусть даже добытых научными методами. И даже если мы, скажем так, сделаем предположение и признаем его истинность, что есть рох какой-то же, да? Ученые, которые там, Ньютон, который открыл закон всемирного тяготения, он открыл его не потому, что ему яблоко на голову упало, да, а потому что пришло время открыть, да, и все это 100% можно отнести к философии, ко всему, но в этом никогда не будет кристальной истины, да, будет рациональное зерно, момент озарения смешанный.